новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 1 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь в прямой эфир. Радио «Говорит Москва».
В движении.
Смотрим, что на московских дорогах. Прямо сейчас 4-бальные пробки. Дальше нам обещают 6 баллов и 7 баллов как максимум к 7 вечера. Значит, 4 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. 5 баллов в 8 вечера даже. Так выглядит прогноз. Главная проблема – это внутреннее Третье кольцо. Проблемы там возникают еще в районе пересечения с Ленинским проспектом. И вот оттуда нормально, по сути, вы не будете ехать до проспекта Мира. Это примерно половина третьего транспортного кольца, но, может быть, не до проспекта Мира, но до Савеловской эстакады точно сложности, несмотря на то, что, ну вот, например, от Сити до Беговой там немножко какое-то время поехать получится. Но в целом, еще раз напомню, это, наверное, главная, самая заметная пробка в Москве, хотя, например, есть еще внутренний МКАД от Заречья в сторону на пересечение с Новой Ригой, тоже многокилометровая пробка, или, например, внешний МКАД от Белой дачи в сторону Волгоградского проспекта. В целом, напомню, 4 балла, как максимум 7-бальные пробки нам к 7 вечера обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство готовит меры для поддержки для устранения дефицита бензина в России. Собираются поддержку топливного рынка России усилить. И в этом смысле больше, соответственно, вариантов. Ну, например, обнулить ввозные таможенные пошлины на бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Ну, правда, обнулить ввозные пошлины собираются в размере 5%. Поможет ли это рынку? Так, еще есть история. Импорт бензина из Белоруссии собираются увеличить. Еще вариант. Разрешение полгода использовать специальную октанопровышающую присадку. Насколько все это эффективно, а главное, безопасно ли, к примеру, для автомобилей? Первая тема. Вторая. В магазинах уже в ноябре начнут проверять возраст при биометрии на автоматических кассах. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Как это будет работать? Что нужно, чтобы к этой системе подключиться? Ну, чтобы эта касса в этом магазине уже в ноябре тебя узнала. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В эти минуты ТАСС... Нет, это РИА Новости. РИА Новости ссылаются на местное телевидение, пишут, что в Афганистане восстанавливают работу интернета. Тоже на ленте агентства РИА Новости. Файзулин предлагает ввести обязательную отработку для студентов теперь уже строительных вузов. А Файзулин – это глава Министерства строительства. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что происходит в Молдавии. Минюст этой страны попросил суд ограничить деятельность партии «Великая Молдова».
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире и уже можно вступать в диалог с ведущим. 7373948, код города 495. Снова мы обсуждаем историю бензинового рынка в Российской Федерации. Коммерсант пишет о том, как правительство готовит новые поддержки для того, чтобы устранять дефицит бензина в Российской Федерации. Получается, что уже не первую неделю правительство пытается с этой историей что-то делать, но требуются все новые и новые меры. Теперь, как пишет газета, планируется расширить меры поддержки внутреннего рынка на фоне падения производства и нехватки бензина в ряде российских регионов. Ссылаются на обращение вице-премьера Александра Новака в адрес премьер-министра Мишустина. Предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины на бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Предполагается, что надо увеличить импорт бензина из Белоруссии и еще разрешить полгода использовать монометанилин, если я правильно произнес. Это такая октаново-повышающая присадка, которая применяется для увеличения детонационной стойкости бензина, ну и, видимо, как-то повышает количество бензина на рынке. Вот об этом поговорим. К нам присоединяется эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько эффективны предлагаемые сейчас меры?
Я думаю, что они эффективны. Почему? Потому что, во-первых, они закроют частично потребности в тех самых уязвимых регионах, которым, собственно говоря, откроется дорога. Это в Белоруссии, в первую очередь, это закроет сложные европейские регионы. И, соответственно, с китайской стороны закроет Хабаровский край и Дальний Восток. А там сейчас наблюдаются достаточно серьезные проблемы с поставками топлива.
Скажите, а почему именно в этих районах наблюдаются серьезные проблемы с поставками топлива? То есть получается, что его дотуда бензин отечественный довести сложно, слишком дорого или что?
Да и не дорого, и не сложно. А проблема в первую очередь заключается в том, что у нас ряд заводов, которые системообразующие, да, они находятся какие-то на ремонте, какие-то на вынужденном ремонте. И в этой связи топлива просто не хватает, и другие заводы вынуждены перекрывать потребности локального региона и, соответственно, отправлять на проблемный регион, там, где не хватает, да, в связи с остановкой завода, да, нефтеперерабатывающего местного. Ну и на выходе получается такая картина, что ой, а тут мало.
402-й, насколько уместно задает вопрос, будут ли строить новые нефтеперерабатывающие заводы?
Я не думаю, что сейчас этот вопрос актуален.
Почему?
Ну, дело все в том, что в первую очередь у нас сейчас идет специальная военная операция, и у нас есть, скажем так, определенные опасения безопасности, да, на предмет попадания беспилотных летающих аппаратов, да, и не только они летают, но и ходят по воде, соответственно, это в первую очередь обеспечение безопасности. Это раз. Второе, строительство нефтеперерабатывающих заводов – это не один день, не один год. Соответственно, проблема, она есть везде и сейчас.
Угу. Насколько это заметные цифры для российского рынка, когда говорят об увеличении импорта бензина из Белоруссии до 300 тысяч в месяц против 45 тысяч тонн сейчас? Ну и говорят про бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Это прям реально много будет бензина?
Это будет перекрывать частично те потребности, которые сейчас мы не в состоянии перекрыть в связи с ремонтными работами, которые производятся у нас на территории наших нефтеперерабатывающих заводов.
Ну вот Сергей 954-й такой общий вопрос задает. Он говорит, непонятно, как нефтедобывающая страна протяженностью в тысячи километров столкнулась с дефицитом бензина.
Я бы не сказала, что у нас существует дефицит бензина, у нас такая проблема наблюдается весьма локально. И в первую очередь она, конечно, связана с теми регионами, которые находятся в черте максимальной близости к границе недружественного государства, которое, собственно говоря, и осуществляет вот эти атаки, да, и на выходе мы имеем, собственно говоря, перебои, в том числе и с поставками бензина.
Насколько выдача бензина в одни руки частникам помогает в этом смысле?
Для них заградительные меры – единственный вариант спасения на сегодняшний день, потому что, конечно же, логистика построена абсолютно у каждой автозаправочной станции с определенным графиком. Когда начинается ажиотаж, люди начинают максимально выбирать, и проливы на автозаправочных станциях увеличиваются. Соответственно, автозаправочная станция автоматически не успевает поставлять своевременно, поставлять топливо в нужном количестве. И в итоге получается так, что висит табличка, топлива нет. Естественно, у людей возникает психологическая паника. И в избежание этого весьма разумное было ограничение в выдаче там, в 30 литров в одни руки. Весьма разумно. По крайней мере, это временная мера, которая в ближайшее время закончится. И опять начнется свободная совершенно продажа в том количестве, которое людям необходимо.
Скажите, вот 402-й пишет, что вы упоминали специальную военную операцию. 402-й пишет, что в сезон дефицит бензина и до этого был, и правительство все время вводило запреты на экспорт. Это действительно ежегодная проблема?
Повышенный спрос – это ежегодная проблема в летний сезон. Да, это из года в год, сколько я себя помню, столько проблем существует. И всегда правительство весьма успешно боролось. И никогда не было такой ситуации, чтобы у нас на заправочных станциях висела табличка «Топлива нет». По крайней мере, да, могла быть такая ситуация с точки зрения какой-то локальной АЗС, да, которая не имеет отношения к вертикальной интеграции. Там по каждому региону обеспечение топлива на внутреннем рынке было всегда.
Еще, значит, вопросы от наших слушателей довольно много. Теперь уже про присадку, о которой тоже говорят отдельно. А вот этот монометиланилин, правильно я сказал, зачем эта присадка в данном случае и чем она может помочь?
Знаете, эта присадка, в общем-то, основополагающая в, скажем так, в природе присадок, да, и она фактически увеличивает октановое число. Это позволит слегка, очень слегка удешевить стоимость бензина и его процесс производства. Но, опять-таки, я обращаю внимание на то, что это временные меры, и пока это не утверждено. Не стоит говорить о том, что у нас в ближайшее время 95-й превратится в 92-й, вовсе нет. Это будет весьма обманчиво. Но, в принципе, эта присадка служит именно для повышения октанового числа.
Ну, вот хорошо, когда и если вдруг это произойдет, вот тот бензин, который в результате добавления этой присадки получается, насколько мы понимаем про его безопасность, ну, скажем, для автомобилей?
Для автомобилей это никоим образом негативную роль не сыграет. В первую очередь, эта присадка играет роль для экологии. Поэтому, во-первых, ее используют практически в каждой стране. Да. Кое-где там в европейских странах задумываются, вернуть ли эту присадку назад при производстве бензинов. Но вообще, как я уже сказала ранее, это основоположник в среде присадок для топлива для любого. Поэтому в данном случае говорить о том, что это как-то сыграет плохо на двигатели внутреннего сгорания, нет, не сыграет. Это в первую очередь, ну, экологическое СО2, да, в большей степени проблемы. Но опять-таки я не думаю, что это будет, скажем так, всеобъемлюще и широко применяться, и правительство вряд ли позволит использовать, скажем так, несанкционированно, да, данные присадки. Почему? Потому что у нас все-таки достаточно серьезно работают экологические законы, да, в Российской Федерации, и, соответственно, очень жестко и пристально следят за состоянием воздуха, воды и так далее.
Слушайте, тут еще один вариант следует уточнить, раз уж мы заговорили про присадки. А как это вообще, как добавляются эти присадки? Потому что, вот, например, один из слушателей пишет, вот, мол, пока вы тут говорите, на АЗС уже льют присадки. Понятно, что это предположение, скорее всего, а может быть даже шутка, но это правда добавляется на АЗС или где-то все-таки на заводе?
Ни в коем случае. Все присадки по технологии производства нефтепродуктов добавляются исключительно на нефтеперерабатывающих заводах.
Спасибо. Анастасия Бунина, эксперт топливного рынка, была с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. 674 задается вопросом, назовут ли нас после этого бензоколонкой? Мол, теперь нас больше не назовут бензоколонкой, пишет 674. Григорий 859 интересуется, вырос ли спрос на перевод автомобилей на газ на этом фоне? А 796 задает другой вопрос. Почему мы не слышим про дефицит топлива в странах, куда мы экспортируем нефть? То есть об этом надо больше рассказывать, я не очень понимаю. Мы ведь не следим вот так подробно за тем, что происходит, например, на бензиновом рынке стран, куда мы эту самую нефть экспортируем. Об этом надо больше говорить, вы на это намекаете? Или что? Еще одна интересная деталь, когда говорят о том, что собираются обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Кто-то из слушателей обратил внимание, а вот Григорий 859, в этих странах, говорит, бензин-то дороже, чем в России. У нас тогда, получается, он, что ли, тоже подорожает? Ну, вот это то, что вы писали. Прямо сейчас в ответ на сообщение, о котором сегодня подробно пишет газета «Коммерсант», сообщение: «Кабинет министров готовит меры поддержки для устранения в России дефицита бензина».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Ну и вот еще 724, а ближайшее время это сколько? Я не знаю, по поводу чего вы говорите, но вот если мы говорим про возможное, еще раз, это решение пока не принято, про возможное разрешение использовать монометиланилин, октаново-повышающую присадку, такая речь в данном случае идет о разрешении, о возможном разрешении на полгода. Ну, если вы про это ближайшее время спрашиваете. Теперь еще одно, тоже про ближайшее время, но тут более близкие перспективы. Речь идет о том, что происходит произойдет примерно через месяц. Известия сегодня пишут о том, что уже в ноябре в одной из торговых сетей на так называемых кассах самообслуживания начнут возраст проверять по биометрии. Воспользоваться технологией можно будет на кассах самообслуживания при покупке алкоголя, табачных изделий или энергетиков. Издание ссылается на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. В пилотном формате проект собираются реализовать в одной торговой сети, а позже его могут расширить. Значит, в одной из торговых сетей, видимо, в одной из широко представленных торговых сетей уже через месяц это можно будет сделать. Константин Ярославский, советник генерального директора Центра биометрических технологий, присоединяется к нам по телефону. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, в ноябре это начнет работать в одной из торговых сетей. А как это будет работать?
Сейчас все подробно расскажу. Это действительно сервис подтверждения возраста на кассах самообслуживания. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно будет вот преодолеть два шага. Первый шаг – это регистрация биометрических данных в государственной системе. Второй шаг – это подключение сервиса. Если чуть подробнее, то зарегистрироваться можно в системе либо через приложение госуслуги «Биометрия», или очно в отделениях банков. Есть две опции. И второй этап, собственно, подключение сервиса. Вы подходите к кассе самообслуживания или, например, к вендинговому аппарату. Там сканируете QR-код и с помощью этого QR-кода подключаете сервис. И дальше вы просто выбираете товар, смотрите в камеру, не предъявляя паспорт. Возраст подтверждается, и вы забираете товар.
Вот так это примерно. А как понять для себя, ты уже подключен или нет? Вот когда однажды банк у меня спрашивал подтверждение той или иной операции, и для этого, соответственно, понадобилось посмотреть в экран телефона, следовательно, к этой системе я уже подключен. Или как-то иначе это решается?
Нет, не факт. Есть универсальная инструкция, значит, как можно понять, зарегистрирована ли у вас биометрия.
Да.
Вы заходите на госуслуги, на госуслугах в личный кабинет, там есть вкладка «Биометрия». Вот вы в нее заходите и смотрите, если там написано «Биометрия зарегистрирована», значит, она у вас есть в системе. Если ее там нету, значит, вы не регистрировались. При этом важно понимать, что там же на госуслугах можно свободно управлять своими биометрическими данными, вы можете в любой момент их удалить, ну или, если вам захочется, в любой момент их зарегистрировать. То есть в этом плане абсолютная свобода управления своими данными.
Насколько широко, с вашей точки зрения, эта система может распространяться в сегодняшних сообщениях? Насколько я понимаю, ведь речь идет о том, что еще до торговых сетей где-то в фитнес-клубах это начнет работать.
Именно так. Есть два сценария в подтверждении возраста в этом сервисе. Первый сценарий – это использование на кассах самообслуживания, а второй сценарий – это использование в вендинговых аппаратах. И вы, наверное, знаете, что во многих фитнес-клубах стоят вендинговые аппараты. И там биометрия может применяться для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков. Только энергетических напитков. Это принципиальный момент. И сейчас, да, ведется установка таких аппаратов в одной из крупных фитнес-сетей в Москве.
Насколько прав Григорий, который предполагает, что при расширении этой истории можно будет заказать на дом алкоголь и табак, то, что сейчас заказать на дом нельзя?
Здесь нужен более обстоятельный комментарий. Смотрите, в чем дело. У нас в соответствии со 171-м федеральным законом реализация алкоголя в онлайне запрещена. То есть на техническом уровне биометрию в этом сценарии можно будет использовать. Но для того, чтобы такой сервис появился, для того, чтобы можно было осуществлять доставку алкоголя, потребуется внести изменения в законодательство. Вот это важно понимать.
То есть на данном этапе с существующим законодательством настолько широко это дело в массы не пойдет?
Это не пойдет в онлайн для доставки алкоголя, скажем так.
Так, 796-й все это послушал и задает вопрос, а зачем мне это нужно?
Довольно простая история. Я не знаю, зачем какому-то человеку на той стороне это нужно, но вот лично мне зачем это нужно. Я стою на кассе самообслуживания, есть сотрудник торгового зала, который бегает между 10 этими кассами и постоянно пикает своей карточкой, подтверждает возраст. Я стою на кассе самообслуживания и жду его, но когда же он наконец подойдет до меня, я вот тут уж 5 минут, значит, смотрю, никто мне не подходит. Это неприятно, это неудобно. А в том случае, если вы подтверждаетесь по биометрии, вам не нужен сотрудник торгового зала. Вы просто смотрите в камеру, из государственной системе приходит подтверждение операции, и покупка проходит, все. Посторонний сотрудник не требуется.
Означает ли это, что все эти автоматические кассы или кассы самообслуживания получают доступ к этой государственной системе? И следующий вопрос, насколько то, что в этой государственной системе, от этого безопаснее становится или нет?
Это очень важный вопрос. Значит, важно понимать, что биометрические данные пользователей системы никогда не передаются сторонним организациям. Сам по себе сервис подтверждения возраста, как он работает, в систему, в государственную, поступает запрос, вот этому человеку есть 18 или нет 18 лет. И все, что поступает от нас, это ответ – да, это гражданин несовершеннолетний, или нет, он несовершеннолетний. Вот это весь объем данных, который используется в этой операции.
С вашей точки зрения, насколько широко эта система будет распространяться? Вот, например, Давид 676 в данном случае пишет, говорит, я лучше продавца подожду. А насколько сейчас система распространена? Ну, то есть, как много граждан, которые делятся такой информацией для того, чтобы вот их распознавали в магазинах? И какова доля, на которую вы рассчитываете?
Прогнозы, история сложная, но мы можем говорить про реальные цифры, про те цифры, которые есть уже сейчас. Мы видим, что за последний год число граждан, которые зарегистрировались в системе и пользуются теми или иными биометрическими сервисами, выросло в 4 раза и сейчас достигает 8 миллионов человек. Ну, то есть рост где-то в 2, 3, 4 раза в год, он фиксируется. Плюс суммарно биометрическими сервисами сейчас воспользовались уже более 150 миллионов раз. Это немалая цифра, это существенно. И, конечно, наиболее популярный сервис – это оплата покупок. Ну, вам, наверное, известно, что в большинстве магазинов уже можно использовать биометрию для оплаты недорогих покупок. Вот это сейчас самый популярный сервис. И есть гипотеза, что продолжением этого сервиса как раз станет история с подтверждением возраста. Когда мне не нужны другие документы, чтобы показать, что я имею право на покупку этого товара.
Обычно в таких случаях принято вспоминать, что человек, который расплачивается, что называется, лицом, обычно довольно долго ждет. Такие проблемы сохраняются или они решены?
Сейчас 2,5-3 секунды время ожидания.
Спасибо. Константин Ярославский, советник генерального директора Центра биометрических технологий, был с нами на прямой связи. Значит, еще раз напомню, что алкоголь и табак – это вредные вещи. Об этом Минздрав и мы неоднократно уже говорили на самом деле. Во всяком случае, вы должны помнить о том, что это вредно для вашего здоровья. Давид 676 говорит, по мне и так видно, что не 18. Так еще раз, мы говорим про автоматические кассы. У вас появляется новая возможность. Вы можете этой возможностью не пользоваться, а исходить из того, что по вам и так видно, что не 18. Ну вот, а в данном случае будете тогда, соответственно, стоять в очереди в кассы. Значит, что еще? Посетитель, здравствуйте, а робот говорит «до свидания», как в старом анекдоте, пишет Макар 565. Значит, Саша, покупаю все в 2-3 одних и тех же магазинах, продавцы меня знают, просто беру карточку кассира и сам себя подтверждают, пишет Саша 785. Мне кажется, что здесь какая-то излишняя информация, которая на самом деле может повредить кому-нибудь из кассиров, к примеру, в этом самом магазине. Алкоголь теперь будет брать намного легче, полагает 966-й. Мы не знаем, как это будет работать. Нам объявлено, что эта система будет работать в одной из торговых сетей, начиная со следующего года. 290-й. Пришлось зарегистрировать биометрию для самозапрета на кредит. А так в магазине пользовался бы. Не понял. Что для самозапрета на кредит надо... Подождите, значит, вы зарегистрировали биометрию, значит, в магазине сможете ей пользоваться. В чем проблема, я не понимаю. Почему противопоставление такое? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, бывает, подростки гримируются под пожилых, покупают алкоголь, а потом приходит человек из органов, и магазин штрафуют. Ну, это вот к вопросу о том, как некоторые рассказывают, как это легко в нынешних существующих магазинах, но вот так обойти систему этих ограничений. Ограничения существуют, значит, высока вероятность того, что когда вы пытаетесь обойти эти ограничения, вы попадетесь, или те, кто помогает вам обойти ограничения, попадется. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Значит, Иван 214 говорит, а если не покупать алкоголь, энергетики или табак, тогда и проблем не будет. Ну, вот, может быть, кто-то таким образом будет ограничивать себя от тех привычек, которые мы обычно называем вредными. Ну и Григорий 859 еще раз вспоминает, что если и когда это все заработает, это будет очень удобно, потому что, говорит, не надо будет звать помощника, чтобы он тебя опознал и поднес свой штрих-код.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 1 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
В городе 4-бальные пробки. Нам обещают, что 6 баллов будет в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера и даже 8 вечера в Москве будут 5-бальные пробки. Обращаем внимание на внутренний МКАД от шоссе энтузиастов в сторону Рязанского проспекта, там сложно. Обращаем внимание на Ярославское шоссе внутри МКАД. Не первый день об этом говорим. Сложности там возникают довольно часто в последнее время. Ну и вот сейчас примерно от Ленты в сторону Ростокина нормального движения нет. Теперь еще в внешний МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Внутренний МКАД, соответственно, практически это получается, что от Мичуринского проспекта и до Рублевского шоссе, почти до Новой Риги, там где-то между Рублевским шоссе и Новой Ригой, дорожные работы. И вот, видимо, из-за этого многокилометровая пробка. В данном случае мы говорим про внутренний МКАД. И есть проблемы при движении по Можайскому шоссе. Соответственно, пересечение Можайского и Аминьевского шоссе в районе недалеко от станции Кунцевская. И вот, соответственно, по Аминьевскому шоссе бордового цвета пробка в сторону Кунцевской. И по Можайскому шоссе в сторону Аминьевского тоже довольно серьезная пробка. Соответственно, я так полагаю, километра на два она уже растянулась. Будьте готовы. 4 балла прямо сейчас, а в целом в городе 7 баллов. Как максимум нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минприроды предлагает резко поднять ставки за воду для промышленных предприятий. Говорят, что будут изменения, тоже столь серьезные изменения и для других потребителей, которые, к примеру, не используют счетчики. Почему предлагаемые меры столь радикальны? Чем объяснить не двух, не трех, не пяти, а десятикратный рост? Как в данном случае первая тема. Вторая, в Минпросвещение задумались над созданием отечественной системы искусственного интеллекта. Как говорит глава ведомства, речь идет о технологиях, которые могли бы использовать и учителя, и школьники. Зачем это, что у каждой страны должен быть свой искусственный интеллект, и главное, насколько это дорого, если этим заниматься. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Значит, Росфинмониторинг внес кандидатов в депутаты Коми в перечень террористов и экстремистов. В данном случае речь идет о женщине. Она кандидат в депутаты Госсовета Республики от Компартии Российской Федерации. Еще раз нам сообщают о том, что доступ в интернет в Афганистане частично восстановлен. Это все с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Сбербанк дал отрицательную характеристику сотруднику, который обвиняется в убийстве начальницы. Это вчерашняя история. А Следственный комитет, его цитирует агентство РИА Новости, пишет и о сегодняшней истории. Опубликовано видео из квартиры в Ульяновске, где нашли тела матери и двух детей. А еще тоже со ссылкой на Следственный комитет РИА Новости пишет: следователи в Ульяновске проверяют на причастность к убийству девушки и двух детей, их отца.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно, соответственно, звонить 7373-94-8. По теме, которую мы до этого обсуждали, по поводу биометрии, Игорь 580-й напоминает нам, как в классических вариантах документами становились усы, лапы и хвост. Еще много сообщений. Вот 347-й, например, жалуется на автоматические кассы. Кассы самообслуживания, они, говорит, постоянно зависают, продавец раз 10 прикладывает свою карту через раз. Как-то не очень понятно. Постоянно зависают и что-то через раз, раз 10. У вас что-то все время 20 покупок? Не знаю. В общем, я пользуюсь кассами самообслуживания и не готов жаловаться на них вовсе. Они, может быть, когда-то и зависают, но мне довольно сложно вспомнить, когда, например, в моей практике это было в последний раз. Не очень часто, во всяком случае. Первая тема для обсуждения прямо сейчас. Минприроды предлагает поднять ставки за воду для промышленных предприятий сразу в 10 раз. Опубликован проект постановления правительства, который предполагает увеличение ставки платы для промышленности за пользование федеральными водными объектами с 2026 года. И надо сказать, что еще десятикратно что подорожает, это потребление воды по нормативу, то есть когда кто-то не использует водоизмерительные приборы. В дальнейшем предполагается индексация ставок платы с учетом фактической, а не прогнозной инфляции. В ведомстве рассчитывают поднять и держать ставки, как они говорят, на экономически обоснованном уровне. Значит, получается, что пока, во всяком случае, ставки экономически не обоснованы. А как же их утвердили? Максим Шингаркин, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Максим Андреевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, правильно я понимаю, что сейчас экономически необоснованные ставки на воду?
Нет, не совсем правильный посыл. Значит, смысл заключается в следующем. Я как автор природоохранного законодательства говорю. А к сегодняшнему дню развитие промышленности, соответственно, вот этих самых предприятий направлено на то, чтобы были внедрены наилучшие доступные технологии. В нынешнем прочтении это означает, что почти все предприятия должны иметь замкнутый водооборотный цикл. Соответственно, грубо говоря, если у вас на предприятии замкнутый водооборотный цикл, то у вас очень минимальное поступление идет, ну, как бы на расходную часть воды, и в этом смысле десятикратная установка ставки, она, ну, как бы вот поднятие на 10, в 10 раз, она является стимулирующей мерой для того, чтобы вы вводили этот оборот. Кроме того, если вы введете такой оборот, вы будете все это делать, вы еще реализуете те технологии, которые позволяют вам не только воду сберегать, но и как раз растворенные вещества, и у вас падает платеж за негативные воздействия. То есть раз у вас водооборотный цикл. Поэтому если мы с вами на круг посчитаем платежи, в случае грамотно устроенного водооборота, вы де-факто остаетесь при своих. А вот как раз те предприятия, которые не потратили деньги на модернизацию, которые продолжают эксплуатировать доставшиеся от приватизационного периода, то есть еще построен в Советском Союзе, там 50-40-летней давности производственный цикл, ну, то есть, по сути дела, когда промышленные компании паразитировали, да, на ранее сделанном. Вот эти люди все попадают вот на текущие платежи, запрет на, как бы, штрафного свойства, и которые будут заставлять вкладываться в экономику Российской Федерации, а не выводить деньги из экономики там, в иностранные юрисдикции или там, какие-то люксовые решения для владельцев бизнеса.
Скажите, поэтому... Максим Андреевич, вот когда вы говорите о том, что вот это правильно и так далее, а с вашей точки зрения, какова доля промышленности, которой это может коснуться? То есть те, которые неправильные и которые станут платить заводу в 10 раз больше?
А, вот здесь очень интересная история, да. После того, как мы приняли еще в конце 2014 года, то есть получается скоро, ну, у нас сейчас 10 лет, вот эти новые законы, был десятилетний период, о чем всегда и говорилось, десятилетний период внедрения этих наилучших доступных технологий. И предприятия пошли по-разному. Приблизительно треть предприятий действительно модернизировали. Я знаю такие предприятия, одна треть предприятий, это предприятия, которые не стыдно показать, и, там, условно говоря, мировому сообществу показать, что у нас здесь реализованы все эти вещи. Треть вообще не стала ничего делать. Вот мы, допустим, знаем ситуацию с Южуралзолотом. Ведь основной причиной, допустим, того, что эта компания стала банкротом, является в том числе то, что они использовали устаревшие технологии, которые приводили к масштабному загрязнению окружающей природной среды при золотодобыче на Южном Урале. Вот таких предприятий тоже буквально там четверть, которые, ну, находятся вообще за пределами разумных решений, потому что все, что они сейчас делают, это то, что было даже не 50 лет назад, а 70 и 80 лет назад. И треть предприятий, они внедрили наилучшие доступные технологии, которые по факту не оказались наилучшими. Они у них на бумаге наилучшие. И вот для того, чтобы они не получили, вот эти люди, там, порядка, получается, там, 40% предприятий, которые бумажно выполнили, как бы, вот они как раз попадут сейчас, вот буквально, как вы правильно сказали, на водяной счетчик.
Но то смотрите, есть... подождите, Максим Андреевич, тогда получается, что львиная доля экономики попадет на этот водяной счетчик. А как это скажется на всей экономике?
Это очень просто скажется. Как только вы попадаете на этот счетчик, вы принимаете программу модернизации. Как вы только реализуете программу модернизации, вы внезапно видите, что у вас падает себестоимость производства продукции, у вас возникает конкурентоспособность. То есть фактически это такой кнут, с помощью которого государство не просто сохраняет окружающую природную среду, это вторичная функция. На самом деле заставляет российскую экономику двигаться в ногу со временем.
А скажите, я понял, с вашей точки зрения, то есть если бы удвоили плату, это было бы не так убедительно?
Не так убедительно. Там прям известные цифры, ну, связанные с затратами, с переведенным как бы вкладом этих затрат на себестоимость продукции, Я бы сказал, там, я бы дифференцированную ввел, потому что у нас и потребление, на самом деле, есть, как бы, ну, там, трех видов, да, сейчас третью считать не будем. То есть я бы для отдельных категорий промышленных предприятий 25-кратную ввел бы. И, собственно говоря, с этим выступал неоднократно на трибуне Государственной Думы. Поэтому смысл заключается в чем? Сейчас 10-кратный, это уже позволит отсечь определенных людей, значит, ну, так сказать, заставить их вкладываться, да, либо просто, ну, де-факто, да, приведет к тому, что предприятия начнут работать в убыток, вот, что будет заставлять менять собственников. Это означает, это прям реально означает модернизацию производства, потому что в стране сейчас не хватает двух вещей. Современных технологий, высокой отдачи труда на капитал и на рабочую силу. Потому что недостаток рабочей силы, это в том числе, это недомодернизированное производство.
Максим Андреевич, я еще хочу вас попросить уточнить вот эту историю про десятикратное подорожание потребления воды по нормативу. Это коснется граждан?
Нет, это касается только промышленных предприятий. Отдельно там это видно, что водозаборы, сама система вот потребления и водоотведения не накрывается. Но опять-таки тоже есть здесь, как вы знаете, двояко, потому что у нас социально еще люди находятся, ну, как бы основными плательщиками в системе ЖКХ, но вы уже видите неоднократно, в том числе, так сказать, нынешний представитель Верховного суда, когда еще был в статусе генерального прокурора, указывал, что у нас в системе ЖКХ происходит разворовывание средств. Как раз вот нету этой самой модернизации. Вот следующим шагом будет тонкая настройка, чтобы такого рода решения, внедренные в систему ЖКХ, не ударили по платежам граждан, ну, фиксации тарифов, но заставляли тех, кто прикупил, грубо говоря, на дешевой ситуации водоканалы, чтобы они прикупили не для того, чтобы все новые яхты или дома там за границей в Дубаях строить, да, а реально занимались модернизацией водоснабжения, в том числе переукладкой тех систем, которые за 40 лет в больших городах превратились в сито. И сейчас вода, на самом деле, люди поднимают с водных источников воду, поставляют ее населению, а у нас до 30% воды, до 35% воды в некоторых населенных пунктах уходит никуда. То есть она из земли, из-под земли или там из водного ресурса, из реки поднимается, но до потребителей не доходит. Причем это и питьевая вода, и оборотная вода, значит, горячего водоснабжения, и отопительная вода, которая вообще должна циркулировать по кругу, фактически не расходуется. Мы сами можем заметить, что постоянно идет подпитка, в том числе вот этой оборотной воды, а это расходы тепловых ресурсов.
Максим
это...
Андреевич, коротко, несколько вопросов от наших слушателей, если можно, и короткие ответы. Значит, Виктор, 74-й, а где, вот вы говорите, надо, чтобы они взяли деньги на модернизацию, а где они возьмут кредитная ставка запрещающая? Значит, они в товар заложат стоимость, и тогда инфляция начнет расти.
Если они заложат товар, они вылетят с рынка раз. Во-вторых, большинство этих предприятий, которые мы с вами говорим, люди владели им с момента приватизации. Напоминаю, она в 95-м году прям в эти дни началась. И, соответственно, большую часть времени эти предприятия, то есть 30 лет, выводили ресурсы, 30-40 лет в разных случаях, выводили эти ресурсы из страны. Пусть возвращают собственные офшоры, из-за собственных офшоров и финансируют вот эту модернизацию. Либо отказываются от этих ресурсов, ну, от этих предприятий, которые им достались по приватизационным чекам.
Роман 598 просит вас уточнить, вот то, о чем вы говорите. Предприятия, которые ничего не делали, или которым есть проблемы, у которых могут возникнуть проблемы в связи с новыми ставками. А там есть предприятия из нефтегазодобывающих компаний?
Да, там есть в основном не из нефтегазодобывающих, из нефтегазоперерабатывающих компаний есть предприятия. А ситуация по нефтедобывающим там немножко сложнее. Там все-таки там по-другому учитывать зачет использования воды, вот, но и там это должно нормироваться. Я только у них там даже 10-кратная ставка не будет существенно влиять на их экономику.
Спасибо. Максим Шингаркин был с нами на прямой связи, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности, бывший депутат Государственной Думы. Минприроды предлагает поднять ставки за воду для промышленных предприятий в 10 раз.
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема. В Минпросвещении думают над созданием отечественной системы искусственного интеллекта. Речь идет о технологиях, которые могли бы использовать учителя и школьники, пояснил глава ведомства Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что министерство очень аккуратно смотрит в эту тему. Он выступал на Всероссийском форуме классных руководителей, который открылся в Национальном центре России и завершится 3 октября. Форум объединяет 1000 учителей и кураторов групп среднего профильного образования из 89 регионов России, а также педагогов из других стран, в частности, из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Напомню, глава Минпросвещения говорит о том, что нужно подумать, во всяком случае, это он говорит, нужно подумать над созданием отечественной системы искусственного интеллекта, которую могли бы использовать учителя и школьники. Андрей Комиссаров, архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта и проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а зачем учителям и школьникам система искусственного интеллекта? Пока в общем.
Угу. Ну, есть много вариантов, как можно применить систему искусственного интеллекта. Основная проблема у учителей и школьников – это, конечно же, домашние работы. Потому что в больших классах учитель не может много времени уделить на персонализацию каждому школьнику. И в результате школьники не до конца понимают на уроках, смотрят учебник, тоже не понимают. И постепенно скатываются, получаем педагогическую запущенность. Вот мы, в частности, делали похожую систему. Она прошлой неделе получила даже премию StarTech Awards, называется e-tutor по физике. Вот она показала очень хорошие результаты. То есть тестирование в московских школах, заслуженный учитель России Сергей Ловягин ее тестировал, на 80 учениках она показала прирост на 42% по оценкам по физике 7 класса, конкретно физика 7 класса. Причем такая система сделана по ВГОС, федеральную образовательную программу. Вот, то есть, ну, это вот навскидку, потому что, видите, в статье же не сказано, что именно хочет внедрять просвещение, но вот такое уже внедряется. И, соответственно, польза от этого была бы очень большая именно с персонализацией подхода и к тому, чтобы у учеников было реальное понимание образовательного результата, а не просто оценки по тестам, которые не отражают этого понимания.
Так, хорошо, про учителей и школьников поговорили. Теперь скажите, а зачем нужна отдельная... это я правильно понимаю, если мы задумываемся над отечественной системой искусственного интеллекта, значит, это примерно такая логика. У каждого государства, у каждой страны или у каждого общества должен быть свой искусственный интеллект. А зачем?
Угу. Здесь логика-то это простая. Если вы в данном случае, говоря искусственный интеллект, имеете в виду большие языковые модели, то есть та, собственно, модель нейросети, которая под этим стоит, в России, слава богу, такие нейросети есть. Это GigaChat от Сбера и Яндекс.GPT от Яндекса. Почему она нужна? Ну, потому что у вас, если вы будете использовать большие языковые модели сторонних разработчиков, китайских или американских, все данные, которые туда поступают, а учителя, например, размещают туда все данные образовательных программ, все данные календарно-тематического планирования, все это идет на сторону разработчика. В России есть закон о персональных данных. Соответственно, преподаватели оперируют достаточно большим количеством документов с персданными. Закон о персданных говорит, что не допускается трансграничная передача данных. Все данные россиян должны обрабатываться в России, тем более данные детей россиян. Поэтому, конечно, здесь должна быть большая языковая модель, LLM, обязательно для этого отечественная, с точки зрения безопасности в первую очередь.
Но тогда получается, что у этой отечественной модели в любой стране будет много нехватки информации, потому что трансграничная информация в нее попадать не будет. Это разве не проблема?
Трансграничная информация? Нет, смотрите, здесь речь идет о трансграничной передаче данных. Имеется в виду, что данные о россиянах не должны пересекать границу России и должны обрабатываться в серверах только в России. Трансграничная в этом смысле. Информация, если мы возьмем российские системы, GigaChat, Яндекс.GPT, любые системы обучаются изначально по всей полноте доступной в данный момент информации. Это, грубо говоря, как все ленинки целиком взять и запихнуть в одну нейросетку. То есть в этом как раз проблемы нет. Проблема в другом. Если мы возьмем, например, чат GPT, наиболее в мире распространенная сейчас нейросеть, то он по российским федеральным государственным образовательным программам, стандартам работать не будет. Он будет работать по K-12, по программам США. Да? И если вы хотите применять его на уроках, он не будет соответствовать тому, что преподается в российских школах, просто потому что в него это не заведено. Вот, в этом, в частности, и задача тоже сделать это российским. Но, опять же, что конкретно собирается внедрять просвещение из заявления министра совершенно не следует. Ну,
министр пока говорит, что вообще надо подумать в этом направлении. Скажите, Савелий 884 пишет, а чуть подробнее можете объяснить? Вот вы же на каком-то конкретном примере пытались привести историю по поводу использования искусственного интеллекта. Вот как это работает? Хотя бы кратко.
Да, конечно, конечно. Я привел пример работы e-tutor. Значит, e-tutor – это не замена учителя, это индивидуальный репетитор на основе искусственного интеллекта дома. То есть это инструмент для домашней работы. Работает так. Учитель разбирает с детьми тематику. Предположим, мы берем давление, это физика 7 класса. Значит, ребенок приходит домой, предположим, ребенок не самый успевающий. Лучше всего такие системы работают с троечниками, с четверочниками, то есть с теми, кому нужно поднимать достижения образовательного результата. Соответственно, ребенок приходит домой, из учебника сам понять не может. И тьютор сразу задает ему вопрос, типа дает ему, например, формулу давления и спрашивает, что-то тебе эта формула говорит, ты что-то понимаешь? Ребенок говорит, ничего не понимаю, вообще по нулям. Хорошо. Тогда, значит, сразу и тьютор-система его распределяет в определенную когорту понимания и непонимания. И дальше на основе этого она строит сценарий общения с этим ребенком на основе той системы, которая уже в нее заложена. Это называется знаньевый граф. То есть какие термины, какие формулы, какие правильные тезисы нужно дать в ходе этого урока, каких образовательных результатов достичь. И система, видя, как ребенок реагирует, собирая его обратную связь, называется петля обратной связи, мы постоянно смотрим, задаем ребенку вопрос, вот чуть-чуть дали информации теоретической, сразу вопрос задаем. На основе этого система смотрит, как реагирует ребенок, и персонализированно с ним общается так, чтобы поднимать уровень его понимания, чтобы он таки понял эту тему. Вот так работает.
Смотрите, Борис 870-й вас спрашивает, и тогда вот, учитывая то, что вы сейчас описали, а в чем тут проблема с персональными данными имя рек? Зачем они должны быть доступны какой-то конкретной языковой модели? Это же достаточно обезличенного внешнего запроса от программы того же тьютора, о котором вы упоминали.
Угу. Ну, все так, за исключением того, что дети не могут очень быстро печатать. Соответственно, оптимальный интерфейс здесь будет интерфейс голосовой. А когда мы общаемся голосом, мы автоматически получаем данные аудио, данные речи. Если мы не хотим, чтобы данные речи нашего ребенка утекали куда-то еще за рубеж, мы делаем отечественную систему. Сейчас же очень много есть фейков, дипфейков, которые используют те же мошенники, например. Да, это, опять же, вопросы безопасности. Я согласен, что можно в некоторых ситуациях какими-то вопросами пренебречь, но когда речь идет о детях, об их образовании, то здесь лучше все-таки чуть-чуть перебдеть, на мой взгляд. И мне кажется, именно об этом говорил министр.
Когда говорят про искусственный интеллект, вот, например, Михаил 16-й, наш слушатель, пишет, что вот он сталкивается по работе и пришел к выводу, что, как он называет это, бред-генератор. Много галлюцинаций, много неверных, ложных ответов. А, в общем, и получается, вот это и будет учить наших детей. А как там вот проверяется? Потому что действительно многие ответы искусственного интеллекта, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Да, это замечательный вопрос. Это, собственно, то, что мы и делали в e-tutor. Если брать по умолчанию большую языковую модель, то, конечно, все большие языковые модели, будь то отечественные или зарубежные, все галлюцинируют. И все выдают вам иногда информацию, не соответствующую действительности, потому что они не являются знаниевой моделью. Это не библиотека. Так вот, чтобы модель не галлюцинировала, ей нужно подавать на вход правильные знания. Эти знания нужно собрать, упаковать определенным видом. Это определенный JSON-файл, который закидывается в промпте. Короче говоря, для того, чтобы система работала с правильными знаниями, а не с бредовой генерацией, случайной, рандомной, да, для этого сначала нужно сделать ей эту модель, этот знаниевый граф. Система эта больше всего будет похожа у вас на проигрыватель компакт-дисков. То есть проигрыватель, он все что угодно проигрывает, а вот компакт-диск звукозаписывающая компания отдельно создает. В нашем случае ровно это. На e-tutor по физике ни в коем случае не используется рандомная генерация большой языковой модели. Это вообще преступление. В образовании так нельзя делать.
Понятно.
Вместо этого садятся методисты и собирают знаниевый граф. Очень детально, по образовательным результатам.
Спасибо. Андрей Комиссаров, архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор по искусственному интеллекту в корпорации «Синергии». В Минпросвещении собираются задуматься над созданием отечественной системы искусственного интеллекта.